О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманной истории». Пока начинаем мы передачу вдвоем. На Востоке Владимир Терентьев, в городе Томске, Томский благовест, 109 FM. И слово «Вера», студия «Верославле» и, соответственно, главный редактор Ирина Савинова. Сегодня мы говорим о совести, точнее говоря, о некотором дефиците совести, я бы сказал. В СССР тоже бывали нечестные люди, мы их видели и сами, если честно говоря, бывали такими. И, конечно, были разные бессовестные дела, ну, например, самые мерзкие – это доносы, их было много. Но с началом 90-х, когда появились, по выражению Санаева, барракуды в наших пресных озерах, всплыло такое, что былое, на самом деле, оказалось оно британским, и оно поблекло. Времена Брежнева все-таки были вегетарианскими. Да, бывало, кого-то арестовывали, бывало, что-то там штрафовали, но, в общем, не был он звероящером. Соответственно, печать, искусство того времени, которому, в частности, принадлежала Ирина Савина, режиссер, они все-таки воспитывали, по большому счету, совесть. Совесть – это единственное, что воспитуемо в человеке по-настоящему. А нынешние СМИ на 99% воспитывают мерзкий бомонд с их, так сказать, нравами. И интернет – клачный язык с их троллями. И вообще обман в сфере СМИ – это чуть ли не достоинство. Коррупция и равнодушие сверху, это тоже все ощущают. Главный лозунг, он был в социализме, конечно, «не обманешь, не проживешь», уже стал просто лозунгом дня снизу доверху. Я даже больше скажу, дошло даже уже до бескорыстной лжи. Вот. Что случилось с совестью, на ваш взгляд, Ирина? Например, корысть и дурной пример, и бесчестный успех в современности, может быть, он соблазняет. Это следствие дикого капитализма или отрицания эпохи СССР, но больше мы ничего не видели в жизни. Даже религиозный ренессанс с этим не справился. Может быть, в странах излома, в Восточной Европе, в частности, всегда так во всех странах происходит, как, интересно, в восточных странах. Итак, Ирина, вот я задал несколько вопросов, пожалуйста, вам слово.
Дорогие, если чувствовать вот стремление такое на человечество к утрату совести, то, конечно, это человечество было предупреждено, что все будет идти в сторону мерзости запустения. Люди будут златолюбивые, родители непокорные, любящие зло. То есть оно как бы вроде идет по программе развития человечества. С другой стороны, я хочу сказать, что когда, Володя, ты затронул вопрос, что совесть воспитывается с детского возраста, я хочу сказать, тут есть определенная трудность. Родители, которые воспитывают совесть у ребенка, многие стараются хорошо, некоторые неуклюже, но дело не только в этом. ДНК человека, если в нем очень сильное присутствие, допустим, проклятий родовых или каких-то, сколько ребят из хороших семей сели на скамью подсудимых, хотя их воспитывали, в них просто программу совести прописывали, как бы хотели, чтобы они осознанно делали выбор в пользу добра, различали добро и зло. Это, собственно, и есть совесть. Но дело-то в том, что у них могут быть совершенно посторонние мотивы, которые будут заглушать этот голос совести. Вот возьмите кодекс уголовный. Там, когда, допустим, ужасный поступок, убийство, совесть человека должна просто сжигаться в глазах людей и все прочее. Нет, судьи разбирают статья АЕ, АБ, то есть сделали по корыстным соображениям убийства, сделали с особой жестокостью, или сделано это в порядке аффекта. То есть в данном случае юриспруденция, она вопрос совести все-таки уточняет, разбирает. Вот. Вы знаете, недавно вышел этот кавказский человек из тюрьмы, который после крушения самолета по вине диспетчера поехал в эту страну и убил диспетчера, потому что он лишился всей семьи, и там что-то очень много деток погибло. Очень много. И вот его судили там. А когда он вернулся к себе на родину, как говорится, в горы Кавказа, он уже по-другому людьми рассматривался этой страны. То есть в данном случае есть какие-то параметры, в которых нащупывается разница. Ну, например, такое понятие, как месть у народов мусульманских стран, око за око, да, в тех странах, славянских странах, христианских, наоборот, прощение считается доблестью. Вот они уже по разным полюсам разошлись. Кроме того, я хочу сказать, что есть народы, туземные народы, которые вообще к ним еще миссионеры не дошли. Правда, доходят уже, но все-таки они есть. И как-то кто-то спросил, а как же эти народы? Они же, ну, не знали ни христианства, никаких таких показателей поведения. И был ответ, а у них закон Божий прописан в их совести. То есть, видимо, вот эта туземная жизнь с ее трудностями, с ее умением вместе жить, поддерживать друг друга, много тех пунктов, которые в данном случае отвечают христианским позициям. Вот такие дела. Но я хочу сказать, что недаром же говорят такое понятие, как угрызение совести. Угрызение совести. Человек, которого совесть грызет, это не пропащий человек. Он как бы, у него есть шанс раздумать, совершать зло, помучиться и раздумать. Но если он мучился и все-таки соскользнул на зло, то я не знаю. Ну вот, вы знаете, в «Маленьких трагедиях» у Пушкина все страсти описываются. В «Скупом рыцаре» этот старик, чахнущий над сундуками золота, прекрасно знает, где он взял это золото. Он говорит, кажется, немного, а сколько человеческих забот, обманов, слез, смолений и проклятий, оно тяжеловесный представитель. И вот он перечисляет, у кого он взял этот дуплон, у какой вдовы она выла на коленях, он все-таки у нее забрал этот дублон. А вот это от бандита, а он все-таки взял этот дублон. И он говорит, вообще, если бы все пролит кровь и пот, все слезы, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп, я захлебнулся б в моих подвалах верных. И дальше он вдруг сам говорит, что это такое? Я умру, а мой наследник, ну это я своими словами передаю, возьмет и расточит все богатство. А я что? Что, я не знал желаний? Что, меня и совесть никогда не грызла? Совесть, когтистый зверь, скребущий сердце. Совесть, незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый, это ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. Вот такие примерно у меня вот сейчас впечатления о нашей теме.
Это передача под названием «Восток-Запад. Непридуманные истории». Ирина Савина в режиссёре из Ярославля рассказала об негативной функции совести, но согласно Римлянам 11 главе, 2 главе, точнее, там Павел говорит, что у совести две функции – осуждать и оправдывать. И вот я хочу больше поговорить о позитивной функции совести. Некоторые люди, поступая как Христос, то есть спасая людей, помогая людям, когда их спрашивают, они говорят: «А я не мог иначе». То есть он пренебрег своими интересами, он пошел на жертвы, он потерял даже жизнь, но он не мог иначе. Это работа совести, это позитивная часть нашей совести. То есть совесть – это часть Духа, данного нам от Бога. Собственно говоря, когда мы умираем, написано, что Дух поднимается к небу. Вот наша совесть, она там на суде будет против нас судить или тоже и защищать. Потому что вот такие прекрасные слова «я не могу иначе», еще вот Толкунова об этом пела, это означает, человек уже не рассудком руководствуется, ему выгодно, ему невыгодно, это в пользу, это во вред ему, так сказать, или его семье. Он руководствуется совестью, в нем есть некий императив, некий этический комплекс, он это не может переступить. Если честно, я отношусь к таким людям, ну, очень с большим пиететом, причем внешне они могут быть и грубые, и маловоспитанные. Ну, я такой пример просто приведу. Например, однажды я на реке Томе, она очень быстрая, отдыхал с семьей, и ребенок, причем мой ребенок, поплыл, годик небольшим буквально на своей там этой резинке, прямо очень опасно было. А я как застыл, вот то ли я испугался, то ли у меня от неожиданности, а какой там, и все остальные застыли все. То есть ребенок мог погибнуть. И какой-то пьяный или полупьяный человек с матами кинулся в одежде и спас. То есть я считаю, что вот этот человек, у него совесть нормальная. Он может быть неодобряем общество, может даже он не сильно любит себя. Но в нем внутри вот есть это «я не могу иначе». Вот это признак работающей совести. То, что вы говорите, это тоже работающая совесть, и это ее функция. Это некий черный ящик, как в хвосте самолета бывают черные ящики самописца. Они все дела пишут и, так сказать, либо плюс, либо минус ставят, там стрелочка работает. Но, по сути дела, для человека уже состоявшегося, то есть, ну, не молодого, скажем так, уже зрелого, для него гораздо важнее не та негативная часть, которая тоже, слава Богу, работает. Но, кстати, работает не всегда, потому что если бы она работала у всех и всегда, то не было бы злых дел на земле. Судя по тому, что на земле очень много злых дел. Да, в общем, совести в людей больше все равно, да, это, конечно. Но, тем не менее, злых дел тоже хватает. Но одновременно очень много и добрых дел. И вот я считаю, что добрые дела – это именно работа совести. Это не заслуга, так сказать, самого человека, написано, что вы не хвалились. Это та часть Бога, которая работает и в пьянице, и в ругателе, и в таком, знаете, бывает неприятном, внешне, не лоск, ну, неэтичным, как бы, не с этикой связанным человеком. Но в нем она работает. Вот когда была зимняя вишня, стояла толпа, ребенок падал там с 4-го этажа. Ни один не подбежал, руки не поставил. Но все снимали на айфоны, на телефоны. Ну, и плакали, кричали тоже, конечно. Но ни один не подбежал. Это означает, в этой толпе, ну, не нашлось совести, которая бы... На самом деле, он даже ничем не рисковал. Ну, что он мог ребенок ему сделать? Ну, маленько ушибить, может быть, все. Тем не менее, ребенок так и шмякнулся. То есть, ну, слава Богу, потом врачи вроде спасли его. Суть-то такая, да более того, он сначала шмякнулся на балкон, а потом уже с 2 метра, то есть там вообще можно было подбежать, ни один не подбежал. И вот тоже, как и я, стояли, ну, еще более мерзко, что еще и фотографировали, успевали, кино делали из «Чужого горя». Очень часто внезапные поступки человека, внезапные, обнаруживают, есть ли в нем совесть или ее нет. Или он не способен на вот такие поступки, которые можно... Я не мог иначе. Если бы Христа спросили после Голгофы, после воскресения, было бы в то время СМИ, вот, Иисус Христос, вот, почему так сделали, почему пошли на крест? Он бы, может, тоже так ответил бы по-еврейски. А я не мог иначе. Я не мог иначе. Люди погибают. Вот это еще одна функция совести. Ирина Савинова.
Мне, в общем-то, очень дорога вот эта тема, о которой ты говоришь, человек не мог сделать иначе. И жизнь, слава Богу, полна таких фактов. Но я даже думаю, это ты говорил о сфере поступков. Это, конечно, самая главная работа совести. Но бывает еще и внутренняя жизнь человека, в которую вмешивается... какие-то мотивы, какие-то поползновения, какой-то взгляд на человека не очень симпатичный, какое-то осуждение кого-то. То есть ходят, бродят мысли-то по голове. Если ты их не отлавливаешь, они могут беспредел устроить в твоей голове. Они будут обязательно расти. Они будут утверждаться, если ты их не сгонишь. Это вот та лаборатория, в которой, как говорится, зарождаются, как грибница, будущие поступки. Или мухоморы, или белые грибы. Потому что очень важно следить за своими мыслями. Очень важно. Вы знаете, я не знаю, давно ли я этим занимаюсь. Наверное, ведь еще и в девчонках что-то казалось неблагородным, какая-то мысль. И я помню, что я все время боялась разлюбить подруг. Вот и старалась это делать шаг навстречу, чтобы только не разлюбить подруг, только бы в них не разочароваться. Ну вот, в принципе, ну, с ростом, с возрастом, с опытом христианским, этот разбор идет все подробнее и подробнее. Я уверена, что я на каком-то, не на таком уж и высоком уровне. Ну, есть этот уровень, но есть люди, которые вообще, у которых внутренний мир безупречен, и таких любит Бог.
И еще одна функция совести, точнее говоря, отсутствие этой функции, часто не проговаривается никогда вербально. Дело в том, что у совести нету так называемых художественных вкусов и профинтересов. То есть совесть – это такая штука, действительно от Бога, которая работает и у дикаря, у которого нет культуры, по сути дела, и у художника, народного артиста какого-то-то. Почему? Потому что нас не мучает совесть, например, если мы вот любим арт, а другие любят, допустим, реальное искусство. Нас не мучает совесть, если, допустим, один занимается, ну, я не знаю, там, охранным деятельностью, а другой, допустим, поет и пляшет, или он журналист. Это не важно. Для совести вот это совершенно не важно. Совесть занимается только этикой. Вот это ее удивительная направленность доказывает существование Бога. Если бы в нас внутри были все величины равнозначные, я не тому, что плохо искусство или плоха культура, нет, то, конечно, совесть бы нас вообще бы замучила. Но совесть игнорирует эти вещи. То есть внутри нашего, ну, пускай мозга, сердца, вставлен фильтр. И вот это касается совести, и она либо болит, либо толкает нас на жертвенные поступки, а этого она не касается. И тут мы свободны. Мне один человек, когда я уверовал, это было очень давно, где-то, наверное, 42 года назад, а он сказал, проповедник был такой немец, он сказал: у тебя есть три свободы, тебя совесть это никогда не будет мучить. Я говорю: какие свободы? Ты можешь жить где хочешь, ты можешь работать кем хочешь, ты можешь жениться на кем хочешь. Это твои свободы, и ты за это полностью отвечаешь, и совесть тебя за это мучить не будет. Но во многих других вопросах, казалось бы, гораздо менее важных, если там есть чужие интересы, если там есть какое-то нарушение декалога Божьего и чего-то еще такого, то, что является моральным императивом для тебя, совесть работает. Даже более того, он говорит, значит, на островах люди не знают ни Христа, ни Торы, но они спасаются. И вторая глава Римлян об этом говорит, что на островах спасаются совестью. Она либо оправдывает, либо не оправдывает. То есть она у всех людей, независимо от религии, даже атеистов, есть, и она приходит на небо, в отличие от самого тела, которое погибает на земле, и она на суде свидетельствует, либо за, как казалось бы, часть нас, но она свидетельствует либо за нас, либо, по сути дела, получается, она работает обвинителем, ну, так сказать, свидетелем. В некотором смысле это действительно самописец. Ну что ж, как вы думаете, как с детства воспитать совесть? Это же очень важно, вы бабушка тоже. Как вы думаете, можно ли с детства совесть воспитывать как-то? Каким-то табу, может быть?
Безусловно. Во-первых, дети, они все-таки как бы озираются по сторонам. Они ходят в детские сады, потом в школы. И всюду примерно одни и те же требования. И бабушка об этом говорит, и мать, и отец промолчал. Во всяком случае, это ведь слово-то «совесть» во многих языках обозначает совместное знание, то есть согласие по поводу вот этих пунктов совести. И русский язык не является исключением. Вот вы посмотрите, ведь «совесть». «Весть» – это значит, ну, «весть», «знание», а «совместное», «совесть». Почему я вот и говорю, что когда я туземцев вспомнила, они как раз вот у них были какие-то понятия совместные. И редко кто разлагался, там уходил в сторону. А вот дети, ну вот они, конечно, все равно разные. У меня три внука, конечно, разные, но вот я беру двух старших. Старший спокойный, учится хорошо, в Бога честно верит в Бога, с детства ходил в церковь, сейчас ему некогда, у него это баскетбольная команда университета, сборная, у него университет. Он говорит: нет, бабушка, я скоро приду в церковь, вот сейчас просто некогда. А средний, он просто не может дня прожить. Он обязательно должен побежать на детское служение, на подростковое, ему 16 лет, на взрослое пойти, на молодежное, там послужить, тут послужить. И он буквально в Фейсбуке или там ВКонтакте, он убеждает своих друзей, и его используют. Поэтому он как-то, каким образом он больше вобрал то, что... Мы говорили, ведь мы их растили примерно одинаково. Даже Петя был более сведущ, на 3 года старше, а этот был совсем крошка, когда мы начали их воспитывать. Но вот получилось таким образом, что дети-то разные, и результаты разные, и плоды. Причем плоды, о каких плодах я говорю? Плод этого года, когда он только первый курс закончил, или плод, допустим, 5 лет спустя, когда он, может быть, пойдет учиться, наш Петя, в христианский колледж. Мой сын не собирался никуда, а потом раз — и в миссионерский институт Хагаи. Поехал на английском языке, там это, растили миссионеров, и закончил. Неожиданным образом, хотя до этого был очень ироничен, меня подразнивал. Мамочка, аллилуйя. Вот, и потом вдруг бац, и разные периоды у человека бывают.
Ну, видимо, ваша толерантность, то, что вы не оскорблялись, это было... Подростки всегда испытывают нашу верность. Ну что ж, мы вернемся к этой теме с другими авторами. Сейчас небольшая музыкальная пауза. Это была первая часть передачи «Восток-Запад. Непридуманные истории». Из Томска Владимир Терентьев, из Ярославля Ирина Савинова. Огромное вам спасибо. До ближайших встреч. Удачи.
С Богом, дорогие.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Ну, а теперь к нашему разговору присоединился Михаил Неволин, доцент Университета морского речного флота Санкт-Петербург. Его мнение о совести, в частности, зарубежной.
Добрый день. Я не знаю, есть ли какое-то различие, отличие в отношении к совести на Западе и на Востоке. Наверное, оно какое-то есть, но так вот явно я его не вижу. Ну, вообще, совесть – это вот такое... Ну, трудно определить, что это такое. Это то, что отличает, наверное, человека от любого там, творения, да, Божьего или природы. Тут уж называйте, как вам удобно. Но вот считается, ну, по крайней мере, в христианстве считается, что Бог дал человеку 3 таких вот откровения. Да? Это, во-первых, природа. И, в общем, человек, наблюдая за окружающим миром, может сделать какие-то выводы о том, что это вот не просто так само возникло и, вероятно, есть какой-то творец. Второе – это вот такое явное откровение, это Божье слово оставляет Бог людям. Ну и третье вот, – это то, что, о чем мы говорим сегодня, то есть это совесть. Это нечто такое, что вот от рождения есть в каждом человеке. Да, там бывают случаи, да, когда мы ее заглушаем, этот голос. Мы можем вообще его изгнать, в конце концов, от себя, но все равно она есть и помогает нам вот, ну, делать какой-то выбор. То есть, вот, когда мы стоим перед какой-то дилеммой, мы понимаем, что вот так можно сделать и так, и очень часто здесь как раз идет такая подсказка именно совести. Совесть нам говорит, что вот так делать, наверное, не стоит, потому что это приведет к последующим каким-то угрызениям. Это будет, ведь ничто так, может быть, не огорчает нас, не мучает, как именно совесть, потому что, сделав что-то там однажды такое, что нельзя исправить, потом человек, в общем, с этим мучается всю жизнь, и это бывает очень тяжело. Ну вот как Даль определил совесть, я просто процитирую, что по словарю Даля, совесть – это нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке, внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка. Ну, вот на этом я, наверное, остановлюсь, там дальше он еще рассуждает, но вот это действительно что-то такое внутреннее какое-то сознание, чутье, когда мы вот каждый поступок можем оценить, и когда мы его уже сделали, то есть задним числом, и когда мы еще только собираемся сделать, мы можем вот как-то вот интуитивно что ли понять, что вот это вот хорошо, а вот это будет очень нехорошо, и что-то нам внутри мешает вот так поступить. Ну, если говорить о отличии Востока и Запада, вот, к совести, наверное, есть такое, может быть, более такое практическое, что ли, понятие на Западе. Там больше, вот, может быть, даже не совесть влияет, а вот неудобно. Вот неудобно что-то делать. Да, есть понятие, хотя и на Востоке тоже это есть, понятие репутации. И если вы делаете что-то такое откровенно нехорошее, то у вас, ну, это будет портиться репутация, но это немножко не совесть. Совесть – это то, что не влияет ни на репутацию, ни на чего. И когда вы делаете то, что даже никто не знает, никогда не узнает и не увидит из людей, вы все равно чувствуете ее угрызение. Вот это, наверное, одинаково абсолютно для всех людей и на Востоке, и на Западе. Ну, в наш такой век 21-й, да, да и 20-й, в общем-то, такого век технократов, технических революций и так далее, там были такие технари, в кавычках, да, делали, пытались какие-то модели делать. Да, вот есть такой немецкий был ученый Франц Лазер, он попытался сотворить такую математическую модель, что ли, у него такой был прагматический подход к совести. То есть, ну вот я тоже процитирую из Франца Лазера, как он это пишет: «Большие перспективы», это цитата, «большие перспективы, открывающиеся благодаря математике для таких дисциплин, как этика, юриспруденция или эстетика, наметились в связи с формированием этометрии, измерительной теории этики». Вот такая совершенно непонятная вещь, как этометрия, измерительная теория этики. Ну и дальше продолжаю цитату. Она занимается, то есть она, это вот эта метрия, она занимается математическим моделированием моральных структур, включая такие структуры, как совесть. Вот очень странное для меня такое определение. Ну, наверное, может быть, для более прагматично мыслящих немцев легче понять соотечественно. Ну, в общем, смысл такой. Это такой технический подход. Да, вот у нас есть некое этическое определение, как должно быть, и если мы отклоняемся вправо или влево к этому, ну вот, от заданного курса, у нас дается какой-то сигнал, и, в общем, как-то мы можем определить, как далеко мы отклонились, и возвращаемся назад. Ну, мне кажется, математически это, ну, просто невозможно описать, как невозможно описать душу человека. Ну, такие устройства, понятно, аналогия, да, это вот авторулевые, скажем, на судах, да, то есть, когда вот задан курс, естественно, судно рыскает, волнение, ветер и так далее, оно отклоняется, скажем, там на полградуса, на 1, на 2 градуса, идет сразу же команда, что идет отклонение, и, соответственно, корректирующие действия руля, то есть руль, соответственно, отклоняется на нужный градус, в нужную сторону, и судно возвращается на прежний курс. Потом оно может отойти в другую сторону, и все повторяется снова. То есть это вот такая вполне используемая в технике вещь, но вот как представлял это Франц Лазер использовать, чтобы описать совесть, мне совершенно непонятно. Ну, еще я бы что обязательно отметил, что вот сама вот эта природа, да, само вот это понятие совести, оно в принципе невыгодно. То есть, по большому счету, если мы вот в таком классическом, что ли, виде представляем теорию эволюции, выживание видов и так далее, ну, не совсем понятно, а как вот она, какую выгоду она приносит? Она не приносит абсолютно никакой выгоды, наоборот, скорее всего, она может только навредить, потому что, ну, я не знаю, там, мне выгодно, и я, в общем, проживу дольше, наверное, и лучше, ну, лучше, я имею в виду, богаче, буду здоровее, если я там отниму у другого человека, там, не знаю, пропитание или одежду и оденусь сам. В общем, это будет, наверное, мне выгодно. А вот то, что касается совести, она, в общем, как-то только мешает все это делать. Никакого проку в практической жизни от нее нет. Во-первых, в общем-то, это она мне мешает делать какие-то поступки, которые, ну, наверное, с точки зрения совести, они бессовестные, но с другой стороны, они принесли бы мне какую-то материальную выгоду. С другой стороны, если я даже сделал этот поступок, она начинает мучить. И вот это как раз тоже такая проблема, наверное, и на Востоке, и особенно на Западе. Вот проблема, что мы сегодня боимся этой совести. Мы стараемся все время от нее избавиться, то есть вот от этих угрызений. То есть, вот сейчас очень много разного рода тренингов психологических, они как раз на этом и построены. То есть примите себя такими, как вы есть. Пусть вас ничего не мучает, никакие там угрызения совести вас не должны беспокоить. Вы вот такой, все, и принимайте себя таким. Ну, тут есть, конечно, доля истины, там излишне терзать себя, наверное, может быть, и не надо по каким-то пустяковым вопросам. Но здесь очень легко вот эту перейти грань, когда просто ты будешь заглушать голос совести, ты будешь оправдывать себя в любых случаях. Это, конечно, ну, не очень здорово, не очень здорово и с точки зрения нравственности, и с точки зрения религиозных каких-то воззрений. Потому что любая религия, она все равно так или иначе взывает к совести. Потому что, ну, даже если такие есть религии, где все, в общем, более-менее определено, прописано, просчитано, что можно делать, что нельзя делать, все равно не пропишешь, и все равно должен какой-то подразумеваться вариант, когда человек поступает, ну, как это библейскими словами, нечестиво. Нечестиво или бессовестно, то есть, вот, поступает так, что вот, ну, это очевидно, что так делать нельзя. Ну, и, наверное, в заключение я так немножко нестандартно хочу такое нестандартное, может быть, немножко пожелание слушателям. Вот, ну, хотелось бы, конечно, пожелать вам, чтобы вас никогда совесть не мучила, но я этого делать не буду. Я вам скажу иначе. Вот я желаю, чтобы нас всех совесть все-таки мучила. Не всегда, не часто, но иногда. Потому что если она мучает постоянно, это, конечно, невозможно с этим жить, и это ненормальное явление. Ну и если другая крайность, если совесть нас никогда не мучает, в общем, это тоже такой повод задуматься, а не заглушили ли мы в себе вот этот самый голос. Поэтому пусть она все-таки нас иногда мучает. Всего доброго, до свидания.
Это был Михаил Неволин. Это была передача «Непридуманные истории о совести».
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Пожалуйста, что такое совесть? Максим Федоткин.
Если говорить о, ну, самом слове, то оно означает некий внутренний закон, который есть внутри человека, моральный закон, нравственный закон, которым человек руководствуется в своих поступках, словах, мыслях и действиях. этот закон, который, с одной стороны, его осуждает за что-то, и, с другой стороны, оправдывает за какие-то, за какие-либо действия.
Богдан Ткачук.
Иван Златоуст. Совесть – неподкупный судья. Эммануил Кант. Совесть – голос Бога в человеке. Возле кассы, вот этой самой ящичка такого, была надпись.
Совесть лучший контролер.
Совесть лучший контролер.
Да, кстати, идеально.
То есть, когда иногда появлялась искушающая такая мысль, ну, не оторвать билетик, то вот эта самая надпись, она как-то жгла внутри и побуждала все-таки его оторвать и положить.
Такой нравственный иммунитет, да, Тимур Рахимов?
Ну да, совесть – внутренний судья. Может быть, хорошим судьей, может быть, плохим судьей, может быть, с открытыми глазами, с закрытыми, слепой, глухой или, наоборот, зрячий, там, прожжённый и так далее.
Магистр богословия, а фамилию забыл, Шаламов.
У нас два магистра за столом.
А кто еще у нас магистр? Максим Пелюскин? Вот Витя не знал.
Героев мало кто знает. Я думаю, что помимо закона совесть является таким чувством. Иногда действительно это незаконно, а именно как чувство, которое направляет тебя или подсказывает.
И совершенно неожиданно себя.
Очень неожиданно.
Она совершенно независимо, это зараза такая.
Есть интересная книга аллегорическая Джона Буньяна «Духовная война». Там, значит, человек, представим, в виде города. И вот совесть – это такой проповедник, который то в чести, то он, значит, в грязи, то его слушает, то не слушает. Но это что-то духовное, да, да, да. Что не взвесить, не измерить, но
не
иногда
гормоны.
Щеплет душу так, что жить не хочется, и надо что-то с этим делать.
Вот самоубийство офицеры совершали. Почему? Совесть мучила. Ну и всякие там товарищи веселые. Доводит до самоубийства, до угрызения совести серьезная вещь.
Да, угрызение совести.
До депрессии доводит. Да. Мне глянулось, что она работает двумя веслами. Очень часто сосредотачиваются Ян, Златоуст и многие другие авторы, я почитал, они на карающей роли совести. Вот она мучает, угрызает и так далее. Но на самом деле, вот Максим очень правильно сказал, она работает в обе стороны. И если у вас она работает только в минус, извините, роста духовного не будет никогда. Да, вы не будете чего-то делать, не будете прикасаться, дотрагиваться, там, что-то не соблюдать, ну, в общем, будете бояться. А если совесть не будет вас понуждать поступать по совести, потому что ведь надо именно активную часть развивать христианскую, а не только, так сказать, запретную часть, то в этом случае жизнь будет, ну, духовная лодка будет все время вращаться вокруг, так сказать, вашей совести, но людям-то не будет ни жарко, ни холодно. Вот некоторые люди, спасающие, например, да, детей, я знаю, они говорят, а я не мог иначе поступить. Вот эта совесть, работающая в обе стороны, не только на отрицалого, но она еще и толкает человека на невыгодные, казалось бы, для него поступки.
То нужно говорить о человеке как о падшем человеке, с совестью, которая оттекчена грехом.
Первое проявление совести – это стыд, когда в кустах они застряли.
Это да.
Да?
И наверное, поэтому, нет. Когда это совесть мило. Пробуждается да. От действия благодати, от Божьего Слова, она способна на возвышенное, но… Надо постоянно душу бередить и совесть делать активной. Иначе совесть имеет способность заснуть, уснуть и перестать говорить.
Ну, почему я сравнил с иммунитетом, да? Он же тоже падает, если его, так сказать, не подбодривать.
Да, да.
Спокойная совесть нельзя оправдывать себя перед Богом, потому что совесть все-таки несовершенный инструмент, иначе на земле не было бы так много зла. То есть, судя по тому, что люди убивают, крадут, прелюбодействуют, обманывают, все-таки не у всех совесть работает, у большинства. Как вы думаете, больше людей совестливых или больше бессовестных?
Никто не может быть бессовестным. Просто у них совесть разная. Когда мы называем человека бессовестным, это значит, что наша оценка не совпадает с его оценкой. Он поступает не так, как мы хотим. Но это же не значит, что у него нет своей совести.
Да. То есть совесть может быть какая?
Для битая? Совести должны быть критерии. Для совести должно быть какое-то мерило, которое будет какой-то качать, табу, вот о чем вы говорите, да? Этот маятник. Mm-hmm. Либо в доброе, либо в худое. Как определить? Потому что те же самые, ну, каннибалы или там первобытные люди, они имеют свою совесть и могут делать то, что мы считаем неприемлемым даже ни в каком смысле этого слова. Но для них это нормально.
Или взять воровство.
Или воровство, там определенные такие моменты.
У них нет часть собственности, да.
Критерий совести очень важен. Потому что без критерия, действительно, мы можем сказать, наличие совести как части души у человека, она есть у всех. Бог так нас сотворил, мы образ Божий. Хоть он и пороган, но все равно мы имеем это.
В этом смысле бессовестных людей нет.
Да. Но в какую сторону совесть работает, и как мы приучили ее говорить, закон есть мерило воспитания совести.
Да, инструмент. Да. Любой табу, любой первый запрет ребенку – это воспитание его совести. Сначала через страх, потом с ростом через стыд. Вот два инструментария для того, чтобы реагировал человек на какие-то неприглядные вещи. В упрощенном смысле это реагирование на запреты, на границы, на буйки. Вот в мозгу ребенка возникает рефлекс. Это опасно, за это могут наказать. Поэтому-то и Адам и Ева испугались, у них проснулась их совесть после того, как они съели плод познания добра и зла. Но проснулась по-детски, страхом. Они были очень несовершенны в этом плане. Не уважать самого себя. Это тоже, наверное, такое к вопросу о совести. Человек после каких-то поступков, у него почему бывает депрессия-то? Он себя уже не уважает, он считает себя неадекватным, ну, когда вот он, что называется, начинает чудить. Совесть не реагирует на художественные вкусы, на профессиональные поступки, если те не связаны с этикой. То есть это вообще машина только этики.
Совесть – это мудрость. Мудрый не может быть без совести. Мудрость – это разум. Да. И это все составные части души.
Потому что люди бессовестные, как правило, очень горделивые. С одной стороны, человек должен себя уважать, иначе просто, ну, что значит человек? А с другой стороны, если он себя только и уважает одного любимого, то это вообще очень большая проблема.
Хотелось бы, наверное, поговорить о том, как формировать совесть в том русле, которое был бы Богу угодным. Она растет, а иногда просто не растет и остается детской, неразвитой, абсолютно инфантильной, немощной. Да? Немощной.
Под совестью мы понимаем часто психофизическую реакцию, выделение гормонов как реакцию на страх или, например, на какую-то угрозу или, собственно, реакцию организма, реакцию тела. Физической, физиологической совестью. Есть другое, типа религиозной совести, то, что мы понимаем. Религиозная совесть очень отличается от конфессии к конфессии, от этики к этике. То, что, например, в христианской традиции может вызывать потуги совести, то есть физическую реакцию организма, то в исламе может быть, например, вполне себе добродетелью. И поэтому у совести как такового нет единого знаменателя. Это вполне такая относительная категория, социально-религиозно-культурно обусловленная.
Где-то человек убил и мучается совестью, а где-то он не тогда врага и не расчленил, тоже мучается совестью. Да, согласен. То есть воин, у него одна совесть, а у пацифиста совершенно другая совесть. Написал ребенок, не имеет совести, а того он не подсуден на судах. Вон, появляется весть, обнаруживается совесть, то есть его реакция. Но она обычно какая? Не прикасайся, не трогай, не убивай, не кради, не воруй. Я думаю, пять заповедей... Пять нет, там было два камня, один камень был да, пять заповедей, а другой был камень нет. И вот пять нет – это пять табу, которые рождают совесть. Ну, хотя и первые тоже призывают к действиям, я бы сказал.
Это вот ненормальное уже отклонение от той первозданно заложенной в человеке совести, субстанции, вот да, вот голоса его, который вот нам дан. А все сегодня, все эти отсылки сегодня на культуру, на прочее, это уже отклонение от той нормы.
Богдан, ну тогда возникает вопрос, если это все отсылки современности, как быть с первозданностью у буддистов, у язычников, у атеистов, у каких-нибудь представителей племени Мумба-Юмба, которые первозданность воспринимают совершенно по-иному, и для которых убийство не является преступлением. А и ни убийство, ни каннибализм, ни там какие-нибудь акты инцеста не являются преступлением и нарушением первозданности. Она у них совершенно другая. Все христианские рассуждения для них не имеют ровным счетом никакого значения. Как быть в этом случае?
Тот же буддизм не, наверное, а так и есть. Он, пожалуй, возник раньше христианства. Может быть, в нашем там представлении, что там у буддистов свой бог, у христиан свой бог, но двух или трех их не бывает.
Я вас удивлю, в буддизме нет бога.
Да,
вообще
буддизм
нет.
Это религия без бога.
Атеистическая религия в этом плане.
То есть настолько много, что...
Нет ни одного.
Там другая концепция.
Мусульманство. Там четыре жены – это хорошо. А если христианин живет, его совесть замучает. Соломона совесть не мучила, когда у него было там 700 жен. А вот христианин сейчас двоеженец, это просто вообще...
Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Какой религии не обращайся, а получается так, что Бог-то заложил одно и правильное в человеке, в того самого Адама. А уж потом его дети там ушли на Востоке, стали индуистами там, или буддистами, или там они пошли на Запад и стали там христианами. А какая разница? Просто каждый уже потом ввиду своего там усовершенствования преобразует и меняет свою совесть. Но изначально она вот та единая и правильная в нас.
Более того, это как на самолете черный ящик, самописец. Значит, когда мы приходим на суд... На судилище Христово или даже на высший суд. Нам говорят, совесть, она будет судить.
Удивил меня своим наличием совести. Крепкий мужик, мы были молодые, лет там 20 назад судьба нас так, в общем, соединила. Мы трудились на производстве. У него было все. Основная работа, другая. Но при всем при этом все о нем хамло. Противоставить себя невозможно было, потому что, ну, попробовали с кулаками на паровоз там. Потом где-то он мне в начале 2000-х, значит, встретился, я стою в группе новых знакомых, у меня только вот эта вот адаптация в коллективе происходит, и он подходит, выпивший, этим ребятам сообщает про меня, ну, всевозможные скверности там, и прямо говорит, ройте ему яму. И проходит вот какое-то количество, несколько месяцев происходит, и мы встречаемся вот с этим вот, за городом, за пределом, и там мы находимся в состоянии, когда каждый народит прыгнуть в свою технику и уехать. Все торопятся. И он, я смотрю, он издалека бежит ко мне от своего автомобиля, там у него своя компания. Он бежит ко мне, стой. И вот и произошло то, чего я не ожидал никогда. И вот он мне говорит, слушай, ты меня прости, а мне неправильно про тебя сказали. Я не прав. Ну ты меня знаешь, прости. Ну, конечно, прощай. И он убежал туда. Я с тех пор его, может, всю жизнь не увижу. Но он вот от того, что в нем, я не ожидал, что в нем есть эта совесть. Он преобразился, он стал человеком в сияющих одеждах. Понимаете, что такое совесть? Как все это просто на всю жизнь меняет человека в глазах другого.
Сережка сейчас это герой России, вот, из Тогора, единственный в Томской области. Вот. И я говорю, давай мы зажмем, разделим, чем на четырех делить, больше же будет нам. Он говорит, нет, это же мои друзья. То есть у него была совесть, а у меня в то время не было, я был бессовестный.
Что совесть – это изобретение человека, и исключительно человека. И возникла
это его
она,
крест.
И возникла она не потому, что Бог вложил в нее, а потому, что человек решил сам стать Богом. Во время вот грехопадения, то, что мы третью главу Бытия вспоминаем периодически, вот там и было желание определять, что такое добро и зло, желание стать Богом, желание боги, знать, да, добра, да, и зла. Да. Это вот и было отказом человека от того, как смотреть на мир с Божьей точки зрения, или самому определять, что теперь правильно, а что неправильно.
Возникла дилемма, да.
Отсюда и у нас возникает очень много разных видов совести. Отсюда совесть у нас зависит от культуры, от социального положения, от времени, в которое живет человек, и многое-многое другое. И вот то, что Богдан говорит, он говорит о том, что человек рано или поздно всегда тяготеет в сторону Бога и пытается свою совесть, свои вот эти законы внутренние, как-то соизмерять с тем, что Бог говорит через свои заповеди. И вот в этом вот можно увидеть влияние Бога на человека. Но при этом бунт человека по-прежнему продолжается, на мой взгляд. И каждый человек, вот даже вот те истории, которые говорили, он нарушает их, потом приходит к осознанию, что он что-то нарушил, и пытается найти выход из этого положения.
Ну, и поэтому... не было бы совести, не было бы выхода, да?
Ну да, да.
Не было бы мучения,
и в этом смысле совесть очень ненадежный судья,
это да.
Ненадежный критерий.
А вообще люди грубые, между прочим, они наиболее бывают, как бы сказать, искренними, во-первых, а во-вторых, они способны к геройству. Но я считаю, вот геройство – это вопрос совести. Человек иначе не может, он идет на смерть, как Христос, ради того, он иначе просто не может, понимаете? У него настолько нормальный, так сказать, иммунитет духовный.
Герои что... тоже разные бывают.
Ну, понятно, что разные, я же не говорю, я говорю, настоящие герои. Не которые идут в обход, а настоящие.
Настоящие герои бывают ситуационные просто. Вот возникла ситуация, он даже... Ну вот у Маршака было хорошее стихотворение, парень, да, помните?
Да, да, да.
Он шел, увидел, залез, спас, ушел, и все. Никто ищет, о нем не знает.
Полиция ищет, милиция, да, да, ищет, да, да, пожарные.
И это все он сделал без совести?
Нет.
Почему? Без совести? Он иначе не мог.
Без того фундамента,
нет,
который
не изначально
был где-то заложен.
Он поступил по совести. Я считаю, человек, спасающий другого, оказывающий материальную, духовную
это
помощь,
однозначно.
Это человек совестливый.
Вот вы говорите, кто-то сказал о 10 заповедях. Ну, да. Знаете, нужно понимать, что заповеди Моисея, они были назначены для узкого круга именно своих. в отношении чужаков, они обращаются на 180 градусов. То есть убей, укради. Это заповедь тоже. Убей, укради.
Это где вы такое читали?
Это Библия. Библия.
Да что, возьмите. У нас магистр богословия, давайте их спросим. Есть такое Библия? Я тут не читал ни разу.
Я даже вам скажу. Возьмите, тут откройте Ветхий Завет. Это шестая книга Библии, книга Иисуса Навина.
Давайте.
Там великолепные примеры геноцида. Не просто...
Это да. Нет, то, что они истребляли, это да. Это правда. Да.
И смотрите, и мне кажется, что здесь тоже... И даже вот в нашей жизни, допустим, к примеру, у меня деньги есть, но я постоянно ворую в магазинах. И никаких угрызений, потому что я считаю, что это классовый враг. Классовый враг. Нужно вредить, нужно уничтожать.
Я бы посоветовал этому читателю внимательно Библию почитать.
Да, вот вам пример совести, который человек сам лично сформировал для себя, и который он руководствовал.
Ну да, это прямо яркий пример.
Когда мы
такой...
говорили о заповедях, во-первых, я не имел в виду 10 заповедей, потому что на самом деле Бог дал намного больше
613,
заповедей.
613, да.
Заповедь – это естественное продолжение Бога, его природы, его того, кто он есть. Просто для какого-то народа, для еврейского, он выражался вот 10 заповедей, хотя там было и больше. Но для всех остальных были тоже такие же заповеди. И
ну, да.
Не уби, она возникла Хаммурапи, намного раньше, чем 10
заповедей.
Я
бы тоже поспорил всем священникам, кажется, был священник, который там звонил, знакомый голос, о том, что вот в каждой религии какая-то своя мораль. Вот, ну, извините, я читал огромное количество лекций и по поводу индуизма, и буддизма, и там эти солнцепоклонники в Иране. В общем-то, мораль-то очень похожая. Взять, что одно и то же правило Иисусова, да, оно было переоткрыто одновременно до Иисуса за 3 века еще Сократом, вот. За 6 веков Конфуцием.
Не говорит ли это о едином
да.
каком-то
начале? Да, всё-таки я думаю, что Божье начало все равно есть в духе. Поэтому-то Павел и пишет, что у них совесть как закон. В 2 главе Римлянам он в 11 стихе пишет, что у них совесть как закон. Угу. То осуждающий, то оправдывающий. По природе. То есть, а природа-то это Божья, все равно Божья. Хотя искажённо, возможно.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.